Помогите, что мне теперь делать?» Дочурка плакать стала. «Кто поможет мне, если все село умирает с голоду?» Снова подошел к кровати. «Катюша, покушай, ради меня покушай. Что я буду делать один?» Она глотнула два раза и покачала головой. «Не могу». Уже и дети стали просить, чтобы покушала. Она отказывается. Решил сам покушать немного. Еще ничего сегодня во рту не было. Ем, а мысли все о Кате. Смотрю на нее. Ужасно пухлая, глотать не может. А глаза все такие же голубые, но только неподвижные стали. Тут дядя Тима замолчал. Посмотрел я на него, а он плачет. «Не могу я, Гриша, говорить. Тяжело. Кому я сделал что-то плохого? Зачем жену у меня забрали? И детей я не смог сберечь. Сегодня я не могу говорить об этом. Как соберусь силами, тогда и расскажу. Но только, Гриша, никому ни слова. Их не возвратишь, а себя погубишь. Наказ жены я не исполнил, не мог детишек сохранить. А ведь она ради них сама не ела, думала спасти. Всего 7 лет прожили вместе. Она сиротой осталась в 2 года. Пусть будут прокляты те, кто жизнь людей губит». Он сел на скамейку. «Дядя Тима, смена кончилась, пора домой». Ушел дядя Тима, а я не находил себе места. «Сегодня у нас лекция в клубе. Происхождение человека. Может, туда пойти? Вход бесплатный. Почему бы не сходить?» Народу собралось много. Лектор начал говорить о Боге. Критиковал древних египтян, как они своих фараонов в богов превращали. Сижу и думаю, а чем мы, современные люди, отличаемся от древних египтян? Они ставили статуи своих фараонов и кланялись им. А у нас на каждом углу памятник Ленина. Чем вам не идол? Задумался так, что даже прослушал, о чем говорят. Снова прислушался. Объясняют, что не Бог создал человека, а человек Бога. Только откуда взялся человек? Второй лектор рассказывал, как природа сотворила человека. Такую чушь понес, сам толком не понимал, о чем говорил. Рассказал о появлении человекоподобных обезьян. Эти первые обезьяны куда-то делись. Их называют потерянное звено. Это звено еще Дарвин искал и не нашел. Обезьяны и макаки являются нашими предками. У кого есть вопросы? Тишина. Поднялся я. Как может неживое сотворить что-то живое и дать ему жизнь? Надо изучать химию. Если один химикат соединить с каким-нибудь другим, то получится третий химикат, совершенно не похожий на те первые два. Вопросов больше нет? Я понял, что лектор абсолютно безграмотный. После выходных дядя Тима продолжил свой рассказ. Катя моя больше с постели не вставала, а я все продолжал ходить и искать продукты. Бывало, в дом зайдешь, а там живые, просят кусок хлеба. В таких случаях просто уходил. Искал дома, где были мертвые, там хоть что-то мог найти. Видел даже такое. Лежит мертвец, крысы обгрызли его со всех сторон. В избе 2 детские головки лежат. Детей поел, а теперь и его очередь пришла. Ничего не стал брать, спешу домой. Подхожу ближе, слышу, дети плачут. Поспешил в дом. Катюшка навек уснула. Перекрестился, царство небесного пожелал, а слез нет. С трудом в сарай перетащил ее, чтоб до тепла там полежала. Дети сильно плакали, и я решил, что сделаю все, чтобы дети остались живыми. Пошел снова по хатам, зашел к молотобойцу нашему. Дочурка у него была красавица, вся в папу. Думаю, может, у него что-то есть, по старой дружбе даст. У такого не могут все забрать. Одной рукой десятерых сомнет. Захожу в дом. О, ужас! Посреди комнаты лежат два трупа, еще теплые. У хозяина в руке ружье. Наверное, застрелил жену, а потом и себя. Что делать? Кому жаловаться будешь? Прошел на кухню, как обычно, посмотреть, может, что съедобное найду. На столе стоял чугунок с мясом. Удивился, а откуда у них так много мяса? Наверное, не всех овечек отдали. Решил взять мясо и поискать шкуры, чтоб не повторить ошибку, как с рябком. Нашел шкуру, только шерсть вся в крови. Потянул ее и замер от ужаса. Боюсь я, Гриша, дальше говорить. Да не бойтесь, дядя Тима, говорите, я никому не скажу. Это была головка их дочки. Тяжелый день был. Я уже и не знал, что делать. Разум мутился от голода и всего увиденного, а дома голодные дети ждут. Захожу еще к одним. Всего 3 года, как поженились. Услышал детский плач. «Хозяин дома?» Слышу тихий голос откуда-то. «Нету уже в живых. Тимоша, это ты?» «Тимоша, спаси мое дитя, оно еще живое. Меня оставь, мне уже не жить, сыночка забери». Он, бедняжка, пустую грудь терзает, всю искусал и капли крови лижет. И я ужаснулся. «О, Господи! Ребенок грызет материнскую грудь. Нет, это не людоеды. Людоеды те, кто обрек их на голодную смерть. И это их жертвы. Чем помочь этой малютке?» Решил на обратном пути зайти. Тяжело было смотреть на весь этот ужас. Прохожу мимо одного двора и вдруг слышу лай щенков. Зашел во двор. Вижу, возле скирды 3 щенка играются. Упитанные такие. Это был двор штундистов. Сами-то они выехали куда-то, но может, что осталось из продуктов? В доме было перевернуто и съестное забрано. Мать щенков ушла куда-то, а они были доверчивые. Я заманил их в дом и совершил расправу. Кочергой ударил по голове, положил в мешок и понес домой. Чтоб не повторить ошибки с кожей, подвесил щенков и осмолил их. По комнате пошел приятный запах. Приготовил мясной бульон. Решил не экономить, ведь дети совсем ослабли. Налил бульона и положил по кусочку мяса. Уже стемнело. Дети попросили пить. Чая я не приготовил. Дал им бульон. Затем уложил детей спать, перекрестился на ночь и сам лег. Среди ночи дети проснулись, пить захотели. Чувствую, и меня жажда мучит. Выпил стакан воды, другой. Ну а детей не стал поить холодной водой, а дал им бульон, пусть поправится от сытного. Утром я проснулся первым. Дети крепко спали. Я поджарил мясо на сковородке, разогрел бульончик и решил разбудить детей, так как время уже подходило к обеду. Приподнял одеяло, а они холодные. Тут я пришел в отчаяние, упрекал себя за то, что погубил детей своими же руками. Я не знал, что едой можно погубить их. Остался я один. Зачем теперь жить? Думал, кому я нужен? Вдруг вспомнил, как вчера молодая мать просила спасти ее сына. Налил бульона, хотел взять мясо кусочек для той женщины, но передумал. Мясо может повредить ей, а бульончику немножко можно. и пошел я спасать других, коль своих не смог уберечь. Захожу в дом, тишина как в гробу. Подошел к кровати, но уже было поздно. Богу душу отдала вместе с сыном. А он, бедняжка, искусал всю материнскую грудь. Так с грудью во рту и умер. Снова тот же вопрос в голове. Зачем так жить? Надо пройти всю деревню. Может, кто-нибудь еще есть в живых? Но нет. Казалось, весь мир вымер. А может, это только наше село вымерло? Только я остался жить. Чтоб другим рассказать. Ведь мертвые не расскажут. Появилась у меня цель жизни. Хотя бы для того, чтобы рассказать людям правду. Уходить надо подальше от этих страшных мест. До Золочева 15 километров. А там ездят поезда на Харьков. Но как до Золочева дойти? В такую даль я не пойду. Совсем ослабел. Немного надо окрепнуть. Щенков осталось двое. Доем их, а когда теплее будет, тронусь в путь. Надо жену и детей похоронить. Священника призвать бы. Да где он, священник? И как могилу вырыть? Земля замерзлая. А если похоронить их в погребе, там земля мягкая. Детей на ночь оставил в доме, а завтра займусь похоронами. И вот наутро занялся работой. Перенес своих дорогих в погреб и разложил по порядку. Катюшу под стенку и детишек рядом. Накрыл одеялом, поцеловал на прощание и стал стены погреба разрушать, чтоб прикрыть тела землей. Март выдался на редкость теплый. Каждый день сидел я возле могилы погреба. Не хотел в дом заходить. Лечь бы тут рядом и уснуть навсегда. Но теплая погода была не кстати. В домах лежали мертвецы и издавали такой ужасный запах, что даже на улице невозможно было находиться. Не смог я больше жить среди мертвецов. Побоялся, что сам сойду с ума. Стал готовиться в путь. Доел все, что у меня осталось. Взял свое добро, деньги золотые и просто кусочки золота. Вспомнил про золото, которое видел на столе у соседа. Но передумал брать, ведь не мое это добро, да и в крови человеческой оно. Свое возьму, может пригодится, а если нет, то выброшу. Постоял у могилы, поцеловал порог дома, ушел уже под вечер. Всю ночь шел. Но до восхода солнца только полпути прошел. Увидел скирду соломы возле дороги, прилег на солнышке и крепко уснул. Когда проснулся, снова продолжил свой путь. К вечеру я добрался до Золочева. Увидел людей и глазам своим не поверил. Не надеялся уже увидеть живую душу. «Дядя Тима, а что с вашей деревней стало? Вы хоть один раз там были после этого?» «Бывал, и часто. А почему вы не женитесь? Скучно ведь жить одному». «Не могу, Гриша, больше жениться. А тайну тебе расскажу. Но ты молчи и никому не говори. Эта тайна от народа скрыта. Но все же государственные решения доходят до людей. Ведь сама жизнь о них рассказывает». Пришел я в Золочев. Сел на поезд. Народа было мало. Дети ходят по вагонам и просят что-нибудь поесть. На сиденье сидело трое мужиков. Я решил подсесть к ним, послушать, о чем они говорят. Разговор они вели о хлебе. В каком Торксине не дешевле? Спросили и меня. А ты в какой Торксин едешь? Не знаю, куда еду, и не знаю, что такое Торксин. А ты что, в городе бываешь? Первый раз после зимы еду. В прошлом году был перед жнивами. «Ясно. Почему ты не знаешь, что такое Торксин? Все про них знают. Ведь это где золото меняют на хлеб. Только намного позже я узнал, что это сложное слово, состоящее из двух слов – торговля с иностранцами. Открывались магазины, где за золото иностранцы, а позже и советские граждане, могли покупать то, чего не было в обычных магазинах. Во время же голода в этих пунктах обменивали хлеб на золото. Вначале, когда зерно стали вывозить из сел, взамен привозили хлеб, печеный из города, а потом объявили, что нужно самим за хлебом ехать в город. Эти магазины назвали тарксинами. А вам что, никто не объявлял?
Нет, никто.
А как же вы зиму пережили? Или у вас хлеб никто не забирал?
Хлеб весь забрали, и люди все повымирали. Со всей деревни один я в живых остался. Решили мы все ехать в дешевый тарксин. Народу было очень много. Еще с вечера становились в очередь. Так я за кусочек золота купил 4 буханки хлеба. Вспомнил свою деревню. Ведь жили там люди богатые, у каждого золотишко было, а с голоду все умерли.
Это работа Разумовского. Не сообщил нам ничего о тарксинах. Недаром говорил, что все будут помнить его. Вот, Гриша, я тебе и рассказал всю тайну. Чтобы построить тяжелую индустрию, нужно золото. А золото почти все было у людей на руках. Вот и решили зерно забрать у людей, чтобы они ехали в город и покупали хлеб за золото. Ведь человек все отдаст за кусок хлеба. Так и собрали добро людское.
Дядя Тима, а сейчас кто-нибудь живет в вашей деревне? Давно вы там были?
Я там бываю часто, сам знаешь. Мои все там похоронены.
Первый раз я пошел туда, как только окреп. Жутко было смотреть на это зрелище. Не доходя до деревни пару километров, я увидел клубы дыма, а смрад был невыносимый. Спалили нашу деревню, чтоб зараза не распространялась, а потом трактором все заровняли, как будто и не жили там люди. Устроился я кочегаром, так и работаю здесь.
Гриша, а ты помнишь ту лекцию о происхождении человека? Ты ведь тоже тогда был? Я тебя там видел.
Да, помню. Вы еще подошли к лектору, посмотрели на него и вышли.
Да, Гриша. Когда этот лектор вышел выступать, я своим глазам не поверил. Ведь это был Разумовский, старый конокрад, убийца нашей деревни. Ишь, как в люди выбился. Я подумал, пойду поближе, в глаза ему посмотрю. У меня было такое состояние, что я готов был ему горло перерезать за всех. За всю деревню, за мою семью, за детей, которых убили родители. Если бы он сообщил нам, что в городе меняют золото на хлеб, то никто бы и не умер. У нас деревня была дружная, в беде никто никогда не оставлял. Решил я сжечь его в его собственном доме. Но Бог уберег меня от этого душегубства.
Да, Гриша, есть все-таки Бог на свете.
Дядя Тима, что с вами? Почему вы так говорите?
Да не было мне покоя. Выследил, где живет этот изверг. Стал делать подготовку для исполнения моего приговора. Еду как-то в трамвае после работы. Решил кое-что купить для этого дела. И вдруг знакомый голос.
Не как испанской будешь.
Тимофей, да неужели это ты?
Смотрю, да ведь это же Павел Матвеевич, штундист наш.
Разговорились по дороге. Он ехал на свое собрание и меня пригласил. Я, конечно, не хотел ехать на их собрание, но очень хотел с ним поговорить. Меня жгло всего изнутри. Он это заметил и стал так душевно со мной разговаривать. Моя душа зачерствела после всего пережитого, а тут вроде плавиться стала. Ну и открыл я ему план, который жизни мне не давал. Не оставил меня Матвеич, навещать стал, убеждал меня не брать на душу смертный грех. Страшным судом Божьим стращал. Привязался я к нему, Гриша, душой привязался.
«Да вы что, дядя Тима, не как в штундисты записались?»
«Еще Гриша не записался. Да думаю только, что все-таки есть Бог». Тут я совсем растерялся, а дядя Тима стал меня поучать.
«Ты говоришь, что не веришь в Бога. Не верит в Бога тот, кому это выгодно. А выгодно кому?
Грешнику.
Кто будет отвечать за миллионы убитых душ, пусть не оружием, а голодом? Убивают только грешники. Они имеют власть и издают законы в ущерб народу, чтобы возбудить ненависть ко всему доброму.
А когда человек потеряет веру в добро, тогда легко потерять веру и в Бога. Ты, Гриша, доверился ученым, когда ты был на лекции. Разве ты не чувствовал духовную пустоту? Их доводы пустые, бездарность ума. Был когда-то конокрадом, скопил денег на людских слезах и в начальство выбился. За Бога говорить не буду, как сейчас принято говорить. Религиозная пропаганда запрещена. За это судят и сажают в тюрьмы. Дядя Тима, хуже не будет. Я бы сейчас лучше в тюрьму пошел, чем так работать. Вы посмотрите на нашу работу. Жара невыносимая, как в аду. Каждый день одно и то же. Лопата, уголь и раскаленная печь. А оплата какая? Хватает только на хлеб, суп и на спецовку. А чтобы пойти в кино или в театр, денег нет. В кино ходил только один раз, когда был учеником и работал-то бесплатно. Что ты, Гриша, задумал? Не вздумай бежать. Дальше своей деревни не убежишь. Слыхал? Двое ребят сбежали. Поймали их и судили. Еще, говорят, милость проявили к ним, потому что малолетки. Погоду только дали. Работают теперь на угольной шахте бесплатно. Ну а после снова сюда на работу пришлют, а могут и оставить на шахте работать. Что будет, то будет, а здесь работать не буду. Гриша, терпение – лучшее качество человека, а время покажет. Наберись терпения, а дальше будет видно, что делать».